эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Рождественский подарок для Путина. Задержки с утверждением нового пакета помощи США уже имеют вполне реальные последствия на украинском фронте. Официальный представитель офиса премьер-министра Израиля заявил в нашем эфире, что о проекте двух государств палестинцам можно забыть. Политический развод Ники Меля с ранее возглавляемым им нацдвижением завершен. Меля объявил о создании новой партии, и в ней сразу же увидели третью силу. Итоги недели. Для самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия подводят Изида Чаня и Мурат Букемухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. США наложили вето на проект резолюции ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Документ поддержали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, включая Россию. Великобритания при голосовании воздержалась. Соавторами проекта, разработанного Объединенными Арабскими Эмиратами, выступили 97 стран. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд назвал резолюцию несбалансированной и оторванной от реальности и заявил, что она не приведет к позитивным изменениям на месте. Вуд утверждает, что соавторы документа отказались включить в него осуждение нападения группировки «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе, на Израиль и соболезнования жертвам, что просто непостижимо. Представитель Палестины в ООН Риад Мансур обвинил США в двойных стандартах и заявил, что американское вето дает военным преступникам больше времени для совершения новых преступлений. Конец цитаты. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, который находится под контролем Хамас, в ходе войны погибло более 17 тысяч палестинцев. Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш впервые применил статью 99 Устава ООН, позволяющую ему предупреждать Совет Безопасности о проблеме, которая может нести угрозу международному миру и безопасности. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал 6 указов об аннексии богатого нефтью региона Гайана-Эсекибо. Среди принятых решений – ратификация новой карты Венесуэлы и назначение единого руководителя региона, который объявлен 24-м штатом страны и назван Гайана-Эсекибо. Решение об аннексии было принято по результатам референдума в Венесуэле. По официальным данным, более 95% проголосовавших поддержали присоединение Эсекибо. Электоральные эксперты и СМИ говорят о возможных фальсификациях и низкой явке. Итоги референдума ЦИК Венесуэлы так и не опубликовал. Накануне президент Гайаны Ирфан Али сообщил Associated Press, что его правительство уже обратилось к союзникам и региональным партнерам за военной помощью. Если Венесуэла продолжит так безрассудно и авантюрно действовать, регион будет вынужден ответить. Именно этим мы и занимаемся. Мы готовим региональный ответ, сказал Али. Население Эсекибо составляет около 125 тысяч человек. Аннексию региона осудили Великобритания, Содружество наций, Карибское сообщество и Организация американских государств. Ответ также готовит южноамериканский общий рынок. США поддержали Гайану. Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией, заявила, что не хочет войны в Южной Америке и сообщила о готовности стать посредником в переговорах. Россия объявила о визите Мадуро в Москву до конца 2023 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Сторонники европейского пути Грузии, представители неправительственного сектора, политики и рядовые граждане собрались сегодня на Тбилисской площади республики и прошествовали на площадь Европы с флагами Евросоюза, скандируя «Мы победим, грузин значит европеец». Все посылы из Грузии очень важны, поэтому мы решили организовать этот марш, чтобы еще раз послать четкий сигнал Европейскому Союзу о том, что мы, общество, хотим и нуждаемся в этом этом шансе. Правительство могло бы многое сделать, но не сделало. Грузинский народ и активные люди, мы все сделали это ради нашей страны», — сказал один из организаторов марша «Наш голос Евросоюзу», глава Transparency International Georgia Эко Гигаури. В акции приняли участие исполнительный директор ИСФЕД Нино Долидзе. До принятия важного решения осталось всего несколько дней. Во время этого ожидания очень важно еще раз услышать голос грузинского народа, то, насколько важен этот статус для народа и для Грузии. Поэтому мы хотим еще раз донести до наших партнеров этот голос, чтобы они поддержали нас. Франция предоставит Армении 15 миллионов евро экстренной помощи для поддержки вынужденных переселенцев из непризнанного Нагорного Карабаха. Как передают Армен-Пресс, об этом сообщило Министерство Европы и иностранных дел Франции. В заявлении подчеркивается, что Франция продолжит оказывать поддержку Армении и армянскому народу. Отмечается, что 30 ноября парламент одобрил предоставление экстренной помощи Армении беженцам из Нагорного Карабаха в размере 15 миллионов евро. Эта дополнительная помощь поможет поддержать усилия неправительственных организаций Международного комитета Красного Креста, Армянского Красного Креста и Агентства ООН по решению социальных, медицинских, образовательных и финансовых потребностей особо уязвимых групп населения. Этим последним пакетом наша поддержка достигнет 27,5 миллионов евро на 2023 год, заявили в Министерстве Европы и иностранных дел Франции. Отмечается, что руководство Армении были переданы предметы первой необходимости медицинского назначения. Во французских больницах проходит лечение несколько пациентов с ожогами. Эта поддержка сопровождается усилиями организации гражданского общества и местных органов власти по сбору средств для помощи армянскому народу. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Отказ Сената США утвердить новый пакет помощи Украине может обернуться катастрофой на фронте. В Киеве заявляют, при отсутствии поддержки ВСУ будет крайне сложно даже удержать нынешние позиции. Президент США и союзники считают, что если американские законодатели не изменят своего решения, то это станет величайшим подарком для Путина. Сам российский лидер, сообщивший о своем решении вновь баллотироваться на пост президента, не скрывает удовольствия от позиции конгрессменов-республиканцев в Кремле, призывают Капитолий и дальше блокировать любые попытки Белого дома продолжать оказывать помощь Украине. Владимир Унанян с подробностями.
Блокировка нового пакета военной помощи Украине – рождественский подарок для Владимира Путина. Так министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отреагировал на отказ американского Сената поддержать запрос администрации Джо Байдена о выделении 110 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля, а также усиление безопасности на мексиканской границе. Выступая на конференции по безопасности в Вашингтоне, Кэмерон заявил:
«Why is that so important? Anything less than that is a victory for Putin».
Почему это так важно? Потому что альтернатива является победа Путина. И если Путин победит, то на этом не закончится. Я стоял в Тбилиси, в Грузии, в 2008 году, когда он захватил часть этой страны, и предупреждал, что этим не закончится. Теперь это случилось в Украине. И если мы позволим ему победить в Украине, то то же самое произойдет в другом месте. Мы должны поддержать украинцев и обеспечить проигрыш Путина. Потому что если эти ассигнования не будут одобрены, улыбаться будут два человека. Один из них – Владимир Путин в России, другой – Си Цзиньпинь в Пекине. Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественских подарков.
One of them is Vladimir Putin in Russia, the other one is Xi Jinping in Beijing. And I don't know about you, but I don't want to give either of those people a Christmas present.
Попытку принять законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год, в котором почти 61,5 миллиард долларов отводился на помощь Украине, заблокировали сенаторы-республиканцы, недовольные предпринимаемыми мерами по укреплению границы с Мексикой. В ходе процедурного голосования 51 сенатор выступил против, а 49 за дальнейшее обсуждение законопроекта. Для начала рассмотрения документа по существу, нужно было не менее 60 голосов из 100. Республиканцы требуют более решительных реформ в правилах предоставления убежища и контроля над иммиграцией. Они обвиняют президента Байдена в том, что с начала его каденции в 2021 году в страну прибыло несколько миллионов нелегальных мигрантов. Многие из числа конгрессменов-республиканцев также раздосадованы тем, что на исходе второго года войны в Украине администрация Байдена так и не сформулировала ясной стратегии США в этом конфликте. Плюс они добиваются от Белого дома большей подотчетности за использование средств американских налогоплательщиков, направляемых Киеву. При этом часть сенаторов-республиканцев добивалась от администрации разделить выделение помощи Израилю, палестинцам, Украине, обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на южной границе США, с тем, чтобы голосовать за каждый из пакетов по отдельности. Но в Белом доме считают это нецелесообразным. Президент США Джо Байден настаивает, если конгрессмены не утвердят новый пакет помощи в ближайшие дни, то сделают Владимиру Путину величайший подарок, а это промедление может оказаться фатальным для Украины. Congress needs to pass supplemental funding for
Ukraine. Конгрессу необходимо одобрить дополнительное финансирование для Украины, прежде чем он уйдет на каникулы. Все очень просто. Честно говоря, удивительно, что мы вообще дошли до этой точки. Конгресс и республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства. Мы все видели жестокость Путина в Украине. Он вторгается в другую страну, пытается подчинить соседей своей железной власти, совершает зверства против украинского мирного населения, пытается погрузить его в холод и тьму зимы, бомбя их энергосистему. Российские силы совершают военные преступления. Это удивительно. Кто готов отказаться от привлечения Путина к ответственности? Кто действительно готов это сделать?
В самом Киеве дали понять, противостояние на Капитолийском холме ставит под угрозу положение дел на фронте. С конца лета Белый дом продолжает сокращать средства, выделяемые на военную помощь Украине. Так, средний ежемесячный объем такой помощи к ноябрю уменьшился до 300 миллионов долларов по сравнению с миллиардом в месяц с начала полномасштабного российского вторжения. Сейчас Вашингтон объявил о выделении 175 миллионов за счет уже одобренного финансирования. И эти цифры, по мнению аналитиков, говорят о том, что ситуация действительно критическая. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, если помощь прекратится, его стране будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить.
Ситуация на Восточном фронте сложная. Агрессор пытается консолидировать свои силы. Однако наши солдаты уверены, что смогут сорвать эти планы. И знаете почему? Я вам говорю то, что мне сказал один из солдат. Ничего не обеспечивает уверенность, так как боевые патроны. Так давайте обеспечим их вместе. Ради Украины и ради свободного мира. So let's provide them together.
For the sake of Ukraine and the anti-free world. Украина запросила у Соединенных Штатов новые виды вооружений для отражения российской агрессии. Среди них боевые транспортные самолеты, ударные вертолеты, беспилотники, системы ПВО, танки, артиллерия и боеприпасы. Но если Конгресс не утвердит финансирование, то ни о каких поставках речи быть не может. В Москве решением Сената США остались довольны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конгрессмены должны и впредь блокировать любые попытки Белого дома помогать Украине.
Мы весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. И в данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов. И с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны. Мы считаем, что это весьма досадная практика. Хочется надеяться на то, что среди американских конгрессменов достаточно все-таки остается людей с трезвым умом, которые понимают, что это не что иное, именно абсолютная демонизация, которая направлена на то, чтобы их обработать в соответствующем виде.
А сам президент Путин и вовсе дал понять своим западным визави, что уходить с поста президента по окончании нынешнего срока полномочий не планирует.
Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.
Задержки финансирования уже имеют вполне реальные последствия на украинском фронте. Нынешнее контрнаступление ВСУ сходит на нет, а будущие военные операции по возвращению утраченных территорий оказались под вопросом. И хотя переговоры в Конгрессе будут продолжены, неясно, удастся ли достичь какого-либо прогресса до того, как американские законодатели уйдут на каникулы на следующей неделе. Но даже если законопроект пройдет в Сенат, пакет все еще столкнется с серьезным сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Израиль продолжает планомерные военные действия, чтобы добиться заявленной цели – полного уничтожения группировки «Хамас», признанной террористической организацией в США, Евросоюзе и ряде других стран. Как долго будет продолжаться военная операция? Насколько единодушны с властями граждане Израиля в таком решении? Есть ли шансы на мирные переговоры? И что будет с палестинцами, если Израиль не будет оглядываться на неоднозначное отношение мировой общественности, международных организаций и стратегических партнеров? Об этом моя коллега Кэти Бучуришвили говорит с гостем недели, официальным представителем офиса премьер-министра Израиля Ариэлем Бульштейном.
Господин Бульштейн, в чем глубина нынешнего кризиса в палестино-израильских отношениях? Только лишь в том, что в него вовлечены в той или иной степени гораздо больше стран, чем это было во время предыдущих обострений, то есть в его глобальном масштабе?
Я считаю, что основной компонент, который бросается в глаза во всем, что произошло, начиная с 7 октября, дня страшной резни, которую террористы из Газа осуществили на территории Израиля, это невиданные ни по своим масштабам, ни по степени варварства, жестокость, с которой Израиль столкнулся. Это верно, что и в прошлые годы наша страна переживала волны террора, сталкивалась с этой угрозой, но никогда еще за все десятилетия, прошедшие с Холокоста, не было случая, когда в один день были варварски убиты такое количество евреев, причем убиты самыми жестокими способами, включая отрезание голов младенцев, включая сжигание живых людей, убийство детей на глазах родителей, убийство родителей на глазах у детей. Вот это и есть главный компонент, и именно поэтому ответ Израиля таков, какой он есть. Это полная ликвидация Хамаса как военной и управленческой структуры на территории сектора Газа.
То есть это диктует неотвратимость его окончательного решения?
Это нападение на Израиль предопределило то, что у Израиля нет другой альтернативы, кроме как окончательно уничтожить террористическую угрозу на территории Газы. Если в последние 15-16 лет израильское общество жило рядом с этой угрозой в надежде на то, что эффективные пограничные меры, забор, другие технологические средства, которые должны были предупредить об атаке, смогут в какой-то мере нас защитить, а другая часть израильского общества жила в надежде, что если мы предоставили жителям Газы то, что они вроде бы просили, они хотели полного самоуправления, они хотели делать, что они хотят, Израиль в 2005 году полностью вышел оттуда и предоставил им жить, как они считают нужным, жить, определять свою судьбу. И поэтому участие израильского общества была иллюзия, что в тот момент, когда Израиль оттуда выйдет, палестинское население Газы превратит ее в второй Сингапур. Вместо этого там сначала появилось второе Сомали, а потом квазигосударство террора, которому до Сомали очень-очень далеко. Потому что это единственное сегодня на территории нашей планеты образование, в котором в открытую цель главенствующей группировки Хамаса, которую, к сожалению, поддерживает практически подавляющее большинство местного населения, это уничтожить соседнее рядом с ними государство, уничтожить Израиль. Это открытая цель. И к этой цели в течение 15 последних лет Хамас готовился. В Израиле не все эту угрозу восприняли как реальную. Многие считали, что можно экономическими различными мотивационными шагами, инвестициями как-то улучшить состояние населения Газы, и тогда они от этой идеологии откажутся. Реальность показывает, что от варварской идеологии террористы не отказываются, даже если им помогать экономически, даже если им переводить деньги, даже если им дать то, чего они вроде хотят, свое государство. Потому что де-факто на территории Газы существовало квазигосударство с 2005 года. Они делали абсолютно все, что они хотели. К сожалению, единственная вещь, которую они хотели, это построить полноценную угрозу для выживания Израиля. И вот это у них получилось.
Я как раз хотела у вас спросить, от многих израильтян, которые придерживаются левых взглядов, мне приходилось часто слышать мнение о том, что надо соглашаться на предоставление права палестинцам создать свое собственное государство, и пусть они живут сами, как могут, разумеется, без Хамаса во главе. Такое теперь уже возможно?
Конечно, нет. Это не было возможно и до этого. Другой вопрос, что Израиль дважды сделал эту ошибку, пошел по этому пути. И вот, к сожалению, как в лаборатории, только в данном случае погибшие наши – это не лабораторные мыши, это реальные люди, которые почти 1500 человек, которые были убиты Хамасом и другими террористическими организациями. Но вот это и есть опыт, который израильское общество провело, фактически предоставило палестинскому населению то, что они вроде бы хотят. И можно сегодня только поражаться наивности или злонамеренности тех израильских партнеров в других странах, которые нам предлагают, ну вот вы получили этот результат, сделайте еще точно такой же. Как будто они забывают о словах Эйнштейна, что если делать несколько раз то же самое, то трудно ожидать другого результата. Израиль дважды, первый раз в 1993 году, отказался от части своей территории, предоставил палестинским группировкам, террористическим группировкам, будем называть вещи своими именами, тогда группировкам Арафата под названием Фатах создавать там свое будущее в теории государства. Все, что они там создали, это плацдарм террора. Ни экономики, ни нормального образования, ни здравоохранения. Все деньги, которые международное сообщество передавало им, направлялись либо на террор, либо на собственное обогащение той маленькой верхушки террористов, которые там у власти. Израильскому обществу это показалось, очевидно, мало. И в 2005 году опыт был повторен. Из Газа Израиль уже ушел тогда полностью. Никакой оккупации, в кавычках, уже быть не могло. Палестинцы могли там делать абсолютно все, что они хотят. И они еще раз показали, что все, что они хотят, это создавать государство террора. И оно к 2023 году достигло действительно вооружения, дерзости, которое ИГИЛ никогда в жизни не достигло. И это сегодня угроза не только Израилю, а всему цивилизованному миру. Да, мы, значит, поближе, мы прямо тут, и на нас выплеснуть вот эту вот идеологию ненависти. А я хочу напомнить, может быть, не все наши слушатели знают, официальная идеология не только Хамаса, но и других террористических организаций. Поэтому, когда вы в вопросе упомянули, вот пусть там правит, но кто-то другой, не Хамас. Все силы в палестинском обществе ставят себе одну цель – уничтожение Израиля. Единственная разница между ними заключается в том, что Хамас хотел бы после этого устроить государство исламистское, а другие палестинские группировки менее религиозного толка, такие как Организация освобождения Палестины, Фатах, хотели бы государство такого же толка, как в Сирии. Но и те, и другие хотят его на обломках Израиля. Никто там не собирается жить рядом с Израилем, а хотят жить вместо Израиля. И в этом и заключается основной парадокс, потому что они об этом говорят и говорили абсолютно в открытую. Та левая часть израильского общества, которую вы упомянули, предпочитала делать вид, что этого не слышит. И если слышат, ну они же действительно не имеют это в виду, это они говорят просто так и так далее. Это очень напоминает те мнения относительно Гитлера, которые были в 30-х годах в Европе и в других местах. О том, что ну это же просто так разговоры, он же не имеет в виду действительно реализовать свои угрозы в отношении еврейского народа, в отношении других народов. Нет, он только, он политик, он так просто говорит, что победит на выборах. И то же самое точно так же недооценивали угрозу Хамаса, угрозу других террористических организаций. А они абсолютно ее не скрывали. И в этом вот парадокс. И пришло время тут, я не сомневаюсь, что израильское общество после 7 октября не может смотреть больше на реальность с идеологическими шорами, которые часть предпочитали использовать до 7 октября. Пришло время, чтобы и мировое сообщество сбросило с себя эти шоры и поняло характер угрозы, с которой Израиль столкнулся. И тут я должен отметить, что многие мировые лидеры, в том числе и те, кто до этого заучено повторяли все эти формулы про решение конфликта путем создания палестинского государства, теперь абсолютно понимают, что это никакое не решение. Это, если вы хотите усугубить проблему, да, давайте сделаем государство террористов, дадим им больше оружия и посмотрим, что получится. Понятно, что получится. Получится, что атака на Израиль 7 октября покажется тогда только цветочками, потому что следующая такая атака, неважно, будет она из Газа, если мы там не уничтожим всех террористов, или из Ливана, где Хизбалла представляет из себя силу еще более опасную и большую по масштабам, чем Хамас в Газе. Следующая подобного рода атака заставит нас вспоминать с ностальгией 7 октября, когда всего, в кавычках, всего 1500 евреев было вырезано.
И насколько болезненным тогда может быть для Израиля, ну, разрыв, наверное, отношений со стратегическими партнерами?
Не будет никакого разрыва отношений с стратегическими партнерами. Наш главный стратегический партнер – это Соединенные Штаты, в котором, по крайней мере, половина политического спектра, я имею в виду республиканскую половину, давным-давно понимает, что идея компромисса с террором, создания террористического государства – это не путь решения ни одной проблемы, это путь усугубить все проблемы. И недаром во времена республиканского президента абсолютно все израильские позиции принимались Вашингтоном как правильные.
Тем не менее, какое-то давление все-таки идет из Вашингтона?
Сегодня при демократической администрации есть разные подходы, да, действительно, демократический подход, в отличие от республиканского, по-прежнему принимает на веру эту формулу пагубную, ошибочную, создание палестинского государства. Но и там у многих открываются глаза, и поэтому в этом вопросе, поскольку для Израиля он экзистенциальный, то Израиль, несмотря на отличия во мнениях в Вашингтоне сегодня, по сравнению с Иерусалимом, Израиль не согласится ни на какой диктат, потому что для Израиля это вопрос выживания. Для того, чтобы не создавать трения в отношении с наших партнеров, мы готовы сделать многое, но никак не закончить коллективно жизнь самоубийством. Вот это Израиль не сделает.
Кто-нибудь вообще четко представляет себе, что будет дальше после, будем говорить, программы минимум уничтожения Хамаса? Или об этом еще пока никто не говорит?
Во-первых, это не так просто осуществить то, что вы назвали программой минимум уничтожения Хамаса, учитывая степень его вооружения, учитывая то, как он окопался в прямом и переносном смысле, создав под Газой полномасштабный подземный город террора и многие тысячи ракет, которые все еще находятся в руках остающихся в живых террористов. Это далеко не простая задача, это займет довольно длинное время и потребует от Израиля немалого числа не просто ресурсов, но и, к сожалению, жертв, потому что террористы не сдаются так просто. Для этого нужно предпринимать полномасштабные военные действия, наши солдаты там погибают, и поэтому это вопрос, который, к сожалению, сегодня он интересует в первую очередь израильтян, потому что ведь ни одна страна в мире не собирается делать за нас эту работу, обеспечивать нашу безопасность и ликвидировать террористическую угрозу. Все мастаки только давать советы о том, как Израилю надо себя вести, а в момент угрозы это только против ИГИЛа воевали всем миром. Против этого ИГИЛа воюет только Израиль. Что касается того, что называется «день после», то я точно могу вам сказать, есть абсолютный в Израиле сегодня консенсус. Третий раз наступить на те же грабли. Сначала ценой жизни наших солдат, которые для нас не абстрактные солдаты. Это наши дети, это наши братья, это наши отцы. И это мы сами, потому что мы сами все резервисты в нашей армии. Так вот, ценой жизни наших солдат почистить этот террористический гнойник, а потом уйти оттуда и дать ему восстановиться в той же мере или в еще более страшной мере, вот этого Израиль больше не сделает. Это означает, что контроль за безопасностью на территории Газы отныне и впредь будет в руках Израиля, как он был с 1967 года до тех двух ошибок, которые я уже упомянул, когда Израиль оттуда ушел и прекраснодушно дал там возникнуть не второму Сингапуру, а второму нацистскому режиму. Я тут не преувеличиваю. Идеология Хамаса, исламского джихада, Фатха и других террористических организаций ничем не отличается от нацистской идеологии. И помноженная, к сожалению, на то гигантское число оружия, которое они сумели контрабандно или другими способами туда привезти, это реальная экзистенциальная угроза для Израиля. Израиль более не готов с такой угрозой жить и не готов приносить в жертву наших детей, младенцев, стариков, тому, что кто-то в мире считает, что он лучше понимает, как ему утихомиривать Ближний Восток.
А возможно ли это без промежуточного, если можно так сказать, без промежуточных действий? Я имею в виду проблему с заложниками. Как я понимаю, власти в этом сталкиваются с сопротивлением родственников, тех, кто еще остается в руках Хамаса?
Люди, которые знают, что их близкие находятся сейчас в лапах убийц, находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. Среди них есть люди, придерживающиеся разной точки зрения. Кто-то требует остановить сейчас военные действия и сначала вести с Хамасом переговоры о том, как выкупить заложников. Кто-то уверен, что надо действовать ровно обратным способом. В первую очередь уничтожить Хамас и таким образом освободить заложника. Я думаю, что когда наше правительство сейчас принимает решение, оно руководствуется тем, что в первую очередь нужно продвигаться к двум этим целям – уничтожению террористов и освобождению заложников параллельно. Кстати, реальность подтверждает это, потому что первоначальные требования террористов были абсолютно неприемлемы. А потом, после того, как наша армия стала контролировать уже всю северную часть Газы, и там террористы уничтожены, то вдруг они стали значительно более податливы во всем, что касается условий обмена. И поэтому обмен тех женщин и детей, которых Хамас согласился отпустить, был на более приемлемых условиях. И мне кажется, тут есть абсолютно четкая корреляция. Чем ближе главари террористов ощущают свой конец, тем податливее они становятся, и тем приемлемее становятся те условия, которые они выдвигают в отношении освобождения заложников.
И последнее, господин Бульштейн, что будет с людьми, которые сейчас, с палестинцами, которые сосредоточены на юге сектора Газа?
Поскольку Израиль даже в этой ситуации, в отличие от всех государств мира, в том числе демократических государств, заботится о благосостоянии и тем более о сохранении жизни вражеского населения, то мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму количество жертв среди жителей Газы. Мы не только это делаем, вопреки, кстати, поведению Хамаса, который использует свое собственное население в качестве живого щита и не дает, например, им эвакуироваться в безопасные зоны, несмотря на все призывы израильской армии. После того, как Хамас будет уничтожен, я считаю, что население Газы, как население нацистской Германии в 1945 году, как население побежденной в 1945 году Японии, должно было бы пройти процесс денацификации, потому что это поколение, которое воспитано в абсолютной ненависти, кстати, не только к евреям, а ко всем, кого они считают неверными, в первую очередь, конечно же, к западной цивилизации. И если не провести там денацификацию, которую Израиль не в состоянии провести самостоятельно, это международное сообщество должно было бы решить, как это делать, точно так же, как это делали после Второй мировой войны. И в результате успешно это сделали и в Германии, и в Японии. Если не сделать это снова, то опять-таки Израилю придется сдерживать эту угрозу самостоятельно, потому что она снова возникнет, когда обучают палестинских детей по учебникам в первом классе, где математику преподают по задаче «Мухаммад убил 3 евреев, а его сосед убил 2 евреев». Сколько всего евреев было убито, то как можно удивляться, что потом поколения за поколениями растут вот поддержки Хамаса, а иногда и откровенные террористы, которые готовы осуществлять подобного рода математические задачи в реальной жизни. Поэтому тут, в будущем, должна быть ответственность всего мирового сообщества. Если еще раз не хотят получить вот возрождение нацистской идеологии, игиловской идеологии, хамасовской идеологии, я не вижу, как Израиль вот такой вот далеко идущий проект, как обучение, смена вообще фазы обучения детей в арабском мире мог бы осуществить самостоятельно.
С гостем недели, официальным представителем офиса премьер-министра Израиля Ариэлем Бульштейном, беседовала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Длившийся 9 месяцев конфликт в едином национальном движении между бывшим главой Никой Мелия и новым председателем Леваном Хабиишвили пришел к логическому концу. Мелия заявил об уходе из партии и создании новой политической силы. Многие оппоненты власти и наблюдатели позитивно оценили его решение и увидели в нем потенциал для успешного выступления на парламентских выборах и шансы стать третьей силой. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Значит ли это, что я ухожу? Да. Этого ответа от Ники Мелия, бывшего председателя нацдвижения в Грузии, ждали почти 9 месяцев. Столько длилось противостояние между ним и новым главой партии Леваном Хабиишвили. Последний опирается на поддержку бывшего министра обороны, владельца ТВ-формула Давида Кезерашвили. Именно против его теневого влияния выступил в свое время Ника Мелия и был смещен с поста. Но он продолжал критиковать новое руководство и долго оттягивал свой уход из партии. Перелом случился 23 ноября, когда члены нацдвижения в честь годовщины 20-летия революции РОС по инициативе Михаила Саакашвили подписали манифест о единстве, в том числе в борьбе против называемого ими российским олигархом Пидзины Иванишвили. На том торжественно-партийном мероприятии Ника Мелия и его соратники, давно обжившиеся в другом офисе, не появились. 27 ноября Леван Хабиишвили в прямом эфире ТВ-формула подписал распоряжение об исключении Мелии из партии. Ника Мелия же о своем уходе официально заявил лишь теперь в эфире телекомпании «Мтавари».
К сожалению, и нацдвижение сделало политическим стандартом олигархическое правление и кулуарное влияние, преследование инакомыслия, политическую торговлю, закрыло двери для демократии.
Заявил Ника Мелия, признав, что не смог разорвать этот порочный круг и решил завтра же приступить к созданию новой партии, ведь рядом с ними много единомышленников, которые также покидают ряды ЕНД, и среди них представители партии в 10 региональных Сакребулу. И Ника Мелия задал тот самый вопрос и сам на него ответил.
Я ухожу или нет? Да, ухожу. Вперед, к будущему. Прошлое оставляю с прошлым.
Нацдвижение и новость встретили с холодным осуждением, но и без вздоха облегчения. Почти все лидеры в своих заявлениях оценивали вероятность того, что вместе с новой партией Мелия перекинется и значительная часть избирателей нацдвижения к нему, и, соответственно, сохранение за нацдвижением статуса крупнейшей оппозиционной силы может стать под вопросом. «Этого не будет», – сказал депутат нацдвижения Леван Бежашвили, напомнив, что ее ряды за 11 лет редели не один раз.
«Здесь нет ничего нового. Из партии вышел избирательный штаб одного кандидата. Подобное несколько раз происходило в истории Единого национального движения. Ни один из этих случаев не повлиял на партию. Такие деструктивные действия на фоне завершения 9-месячной кампании не будут иметь никакого электорального значения».
Утверждение Бежашвили ставят под сомнение некоторые из таких ушедших из нацдвижения. Ветеран грузинской политики, депутат парламентской группы «Еврооптимисты» Роман Гоцеридзе и бывший лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе. Они верят и в потенциал Ники Мелия, и не исключают будущего сотрудничества с ним. Роман Гоцеридзе убежден, что за Мелия потянется молодежь, сторонники нацдвижения более либерального толка, да и для маленьких партий фигура Ники Мелия приемлема, считает Роман Гоцеридзе.
Мне Ника представляется ведущей политической силой. Его партия может стать новым политическим центром, главного политического альянса, без которого невозможно будет смена власти после выборов. Конечно, это создает новую ситуацию на оппозиционном фланге и придаст жизнь новым политическим процессам.
Ценным политиком назвали Мелия и Влелу, пожелали ему успехов. Тем не менее, один из партийных лидеров, депутат Саломе Самадашвили, четко дала знать, что для нее важнее укрепление своей партии, за которой еще до разговоров о новой партии Мелия, хоть и долей условностей, признавали возможность стать третьей силой. Назвав Мелия важным игроком на оппозиционном поле последних лет, Саломе Самадашвили продолжила. В то же время Лелу всегда говорила и говорит сегодня, что мы готовы сотрудничать со всеми политиками и политическими партиями, которые разделяют видение Лелу. Нам необходимо победить российский режим, но будущее не означает возврата к прошлому, то есть не означает восстановление однопартийного правления, единого национального движения в стране. Не все в оппозиции приветствовали планы Мелия. Лидер Гирчи Ягохвичи иронизировал по поводу запоздалого ухода из партии. По его словам, теперь избиратель Мелия не поймет, его выгнали или он сам ушел. А депутат партии за Грузию Бекали Луашвили не исключил, что партия Мелия станет продолжением нацдвижения.
Для нас не имеет значения, отделяется Ника Мелия от нас движения потому, что по бытовым причинам не поделили внутрипартийную власть или же не смогли перераспределить между собой теневое правление. И не имеет значения, станет ли партия Мелия таким же подразделением нас движения, как у грузинской мечты «Сила народа». Мы хорошо знаем, кто есть кто и какие радикальные цели стоят как в одной, так и в другой партии.
Потому ли Луашвили ответил отрицательно на вопрос журналистов о сотрудничестве с партией Мелия. Несмотря на то, что оппозиционная судьба депутата Лилуашвили, других членов партии и его лидера, бывшего премьер-министра Георгия Гахария, напрямую связана с Никой Мелия. Георгий Гахария 18 февраля 2021 подал в отставку. Он был против решения грузинской мечты штурмом взять офис нацдвижения и силой задержать укрывавшегося в нем председателя партии Нику Мелия. И сегодня многие наблюдатели не исключали, что после парламентских выборов в 2024-м партиям Гахария и Мелия, которым прогнозируют преодоление 5% барьера, возможно, придется сотрудничать. Грузинской мечте сегодня вспоминали не только этот эпизод из политической жизни Ника Мелия. Он был депутатом двух созывов, и оба раза правящая сила лишила его депутатского иммунитета, а потом и мандата. В июле 2009-го во время протестных акций из-за российского депутата Сергея Гаврилова Мелия обвиняли в организации участия в беспорядках. В 2021 в связи с делом о банкротстве банка «Карту» за это время Мелия успел поносить электронный браслет слежения, который демонстративно снял на одной из акций протеста, и побыть в заключении за отказ заплатить помимо 30-тысячного залога дополнительные 40 тысяч лари за второе уголовное дело. Депутат грузинской мечты Алуда Гудушаури напомнил, что Мелия практически выгнали из нацдвижения. Видимо, врезались в память депутату правящей партии и слова Мелия трехлетней давности после парламентских выборов, итоги которых в оппозиции сочли фальсифицированными. Ника Мелия заявил, что оппозиционер, который войдет в такой парламент, станет не оппонентом власти, а пуфом.
Мы смело можем назвать Никанора Мелия пуфом. Очень скоро мы увидим, кто присядет на этот политический пуф. Наше общество хорошо помнит, как он говорил, что его не поймают, но закон по отношению отношение к нему был исполнен. Говорил, что не выплатит залог, но согласился, чтобы за него заплатили, и вышло заключение. А потом ругался, заявлял, что кто войдет в парламент из оппозиции, будет пуфом. А сам первым ворвался. После такой беспринципности, без самолюбия, о какой его серьезной политической заявке может идти речь?
К слову, упомянутый Кудушаури залог в мае 2010-м заплатила для разрешения политического кризиса в стране, аффилированный с Евросоюзом Европейский фонд за демократию через грузинское НПО Ассоциации молодых юристов. Тогда же в акциях в поддержку Мелия появились оранжевые флаги надписью «Фокс» по-английски «Лиса», по-грузински «Мелия». Сможет ли что-то выиграть, надумай он обыграть такой логотип для новой партии, неизвестно. Тем более, что прецеденты в грузинской политике были и запомнились не лучшим образом. Белым лисом звали оппоненты президента Эдуарда Шеварднадзе. Оппоненты Мелия из грузинской мечты уже считают его будущую партию мертворожденной, а бывшая смертельно больной. Так считает и депутат парламентского большинства Гурама Чарашвили, отмечая, что нацдвижение не спасет и нынешний визит в США Левана Хабеишвили.
Конечно, нацдвижение заканчивается как политическая сила. Как это оформится де юре, уже не имеет значения. Хабеишвили, который с голливудской улыбкой встречается с кем-то в США, послали срочную телеграмму и сообщили, что твоя партия присоединена к аппарату ИВЛ, и если застанешь ее живой, будет хорошо. Но не думаю, что он успеет, потому что Мелия прямо анонсировал, что собирается на руинах старого создать новое нацдвижение.
Оппонентов в соцсетях ответил Михаил Саакашвили. Он пообещал, что его и его единомышленников этот режим не сломает, и что нацдвижение вместе со стратегией Агмашенебели выступит единым списком на предстоящих выборах. Возможно, на них и встретятся уже как конкуренты нацдвижения его бывший лидер Никамелия, у которого, как и у Михаила Саакашвили, день рождения 21 декабря. В свое время и это казалось Саакашвили символическим. Теперь все связанное с нацдвижением в прошлом, утверждает Никамелия. Его политическая звезда сегодня после ухода из нацдвижения засияла гораздо ярче. Наблюдатели вспоминают традиционно высокие политические рейтинги, его харизму, манеры коренного тбилисца, рубахи парня. Но останется ли он такой же и дальше, как отмечали сегодня многие, зависит от того, кто окажется рядом с Никамелией и какую он стратегию выберет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главное событие недели в Цхинвале. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия принял бюджет на 2024 год. Основной финансовый документ депутатам представил министр финансов Дзамбулат Таддаев. Из чего состоит главный финансовый план и какие изменения в нем произошли в сравнении с 2023 годом в материале Мурата Гукемухова?
Что отличает бюджет Южной Осетии на следующий год от предыдущего? А говорю сразу, без учета поправок, принятых в середине года, но по запланированным и согласованным в большей его части с Москвой параметрам. Спонтанное телодвижение югоостинского правительства прогнозировать невозможно. Очевидно, поправки к бюджету будут приняты и в следующем году. Пытаться их предугадывать – дело неблагодарное. Формально главный финансовый документ принимается республикой самостоятельно. Правительство сверстывает бюджет, а парламент его утверждает. Но основные его доходные и расходные позиции согласовываются с Москвой, потому что на 80% бюджет состоит из российской помощи. В 2024 году доходная часть бюджета составит 8 миллиардов 836 миллионов рублей, из которых 7 миллиардов 36 миллионов российская помощь. В том числе программа соцэкономразвития республики на 2024 год составит 5 миллиардов 942 миллиона рублей и российские бюджетные инвестиции 1 миллиард 94 миллиона рублей. Здесь необходимы пояснения. В программу соцэкономразвития входят зарплаты бюджетников, пенсии, расходы на содержание инфраструктурных объектов, жилья и тому подобное. Она наполняется целым комплексом российско-югостинских межведомственных соглашений. В бюджетные инвестиции входит строительство гражданских объектов и инфраструктуры. Эти позиции составляют отдельную часть бюджета. Почему так? Дело в том, что эта статья – логическое продолжение программы послевоенного восстановления республики. После ее завершения она была переименована в инвестпрограмму. Очевидно, таким образом Российско-Югостинская межправительственная комиссия подвела черту под программой восстановления разрушенного жилья и перешла к следующему этапу – инвестициям. Принимается эта программа, то есть перечень объектов и их стоимость, на межправительственном уровне и не нуждается в рассмотрении одобрении или одобрении парламентом. Депутаты голосуют за нее уже в контексте принятия годового бюджета. В 2024 году инвестпрограмма сокращается на 122 миллиона рублей по сравнению с 2023 годом. И, как предполагается, со временем, когда, условно говоря, послевоенное приведение республики в божеский вид завершится, она вообще должна будет уйти и останется только программа развития. Программа социально-экономического развития республики принимается на несколько лет вперед, в нашем случае на 22-25 годы. Она, напротив, рассматривается и утверждается парламентом. Но и там одобрение символическое, потому что состоит программа из средств, которые российское правительство считает необходимым выделить на республику. В 2024 году программа соцэкономразвития на 70 миллионов рублей больше, чем в нынешнем. Бюджет на 2024 год принят с дефицитом в 305 миллионов рублей, или 3%. И это при том, что в части собственных доходов правительство указывает значительное повышение собственных поступлений – 1 миллиард 800 миллионов рублей. Для сравнения, запланированные собственные доходы на 2023 год составляли 1 миллиард 700 миллионов рублей. Но и их выполнить не смогли, в том числе и по объективным причинам. Например, в Цхинвале закрылся Международный расчетный банк. После решения Москвы о присоединении ЛДНР пропала необходимость в офшорных услугах. Не сбылись прогнозы правительства и по развитию реального сектора экономики. Правда, правительство отчиталось о выполнении бюджета в части собственных доходов на 90%, но местные эксперты считают эти цифры явно завышенными. Тем не менее, правительство рассчитывает увеличить доходы в следующем году до 1 миллиарда 800 миллионов. Прогнозы строятся на следующих позициях. Есть неучтенные в этом году доходы от увеличения сборов НДФЛ, налога на доходы физических лиц, за счет повышения окладов силовикам в середине года. Они не были отражены в бюджете на 2023 год и не учтены в финансовом документе на следующий год. И в этом смысле они составляют финансовую подушку. Кроме того, правительство рассчитывает на увеличение сборов свозимых из России товаров. С одной стороны, расширение налоговой базы, с другой, есть в руководстве республики убежденность, что объемы импорта увеличатся. Это довольно странно звучит на фоне того, что сегодня происходит на границе. Напомним, из-за того, что на границе с Южной Осетией Россия ввела экспортные пошлины, в республике товары первой необходимости подорожали почти вдвое. Но, как заверил депутатов министр финансов Замбулат Тадаев, вопрос о снятии 7% таможенной пошлины с российскими партнерами уже решен. И в ближайшее время цены на внутреннем рынке начнут снижаться, товарооборот увеличится. Кроме этого, правительство рассчитывает на увеличение экспорта в Россию товаров собственного производства. Прежде всего, продукции высокогорной кельтской пивоварни. Это предприятие было построено в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономической развитию Южной Осетии. 30 июня предприятие посетил замминистра Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач. В интервью «Спутник» российский чиновник заявил, что на заводе стоит российское оборудование. Это значит, что инвесторы и собственники предприятия могут рассчитывать на меры поддержки со стороны правительства России в рамках инвестпрограммы. Цитирую. «Первая партия пива, изготовленная на высокогорной кельтской пивоварне, была уже экспортирована в Россию. Это говорит о том, что продукция, выпускаемая в Южной Осетии, может выставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт в другие страны». Конец цитаты. Возможно, это заявление означает, что кельтской пивоварне дадут нишу на внутреннем российском рынке. Кроме этого, правительство рассчитывает на расширение предприятия швейного производства БТК-4. Разговоры об этом шли весь год. И увеличение экспорта в Россию минеральной воды Багиата. Это из того, что лежит на поверхности, очевидно, есть и другие надежды. Остается открытым вопрос, чем закрывать дыру в бюджете на этот год, возникшую из-за непредвиденных расходов в середине года, в том числе вследствие повышения денежного довольствия силовикам. 284 миллиона рублей, которые, по уверениям югостинского Минфина, им пообещали российские партнеры, еще в августе пока не поступили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Скандал вокруг крупной криптофермы в Ткварчальском районе, крестовый поход МИДа самопровозглашенной Республики Абхазия против НПО и начало сезона пожаров в Абхазии. Такой была уходящая неделя, итоги которой подводит сухумский блогер Изида Чания.
С наступлением холодов у министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии прибавилось работы. Из-за постоянных перепадов напряжения горят дома. Два крупных пожара на этой неделе. В одном из них погиб человек. Причины пожаров не называются. Результаты расследования не публикуются. Но все жители страны понимают, что основная причина – перегрузка в энергосистеме, к которой незаконно подключаются как местные, так и иностранные производители криптовалюты. Минстраном энергетиков, за последние 2 года потребление электричества в Абхазии увеличилось на 43%. Что и говорить, ситуация в энергетике катастрофическая. Абхазия закупает электричество у России, а потребление только растет. 7 декабря депутаты парламента предприняли еще одну попытку помочь правительству, 2 года назад открывшему ящик Пандоры. Они внесли изменения в Уголовный кодекс Абхазии, и теперь незаконное подключение к электросетям стало уголовно наказуемым деянием. Для нарушителей закона предусмотрено тюремный срок и конфискация оборудования. Но насколько эта мера поможет правительству, можно судить по нынешнему скандалу в Восточной Абхазии. 2 недели назад в городе Тварчал обнаружена крупная ферма по добыче криптовалюты, принадлежащая сторонникам действующего президента. Информация о данном событии скрывалась и была опубликована в урезанном виде только после переговоров Аслана Бжания со своими единомышленниками. Крайним назначили руководителя района ГЭС. Бахтанг Харчилава был освобожден от должности. Несложно предположить, что и нынешнее ужесточение закона будет работать выборочно в отношении оппонентов. Депутат парламента 6-го созыва Илья Гуния так прокомментировал борьбу с майнингом. Своим дорогим любимым можно ввозить в республику новые майнинг-аппараты, а другим нельзя, когда нет желания бороться, никакой борьбы не будет. Конец цитаты. Информационное агентство Аяшра объявило о вознаграждении в 10 тысяч рублей тем, кто предоставит информацию о криптофермах, принадлежащих чиновникам. Адрес и фото. На заседании сессии парламента на этой неделе принят в первом чтении закон о государственном бюджете. Глава комитета Беслан Халваш пообещал, что ко второму чтению в проект будут внесены серьезные поправки. Очень много вопросов. Рекомендуем принять в первом чтении, сказал Халваш. Контрольная палата пообещала направить экспертное заключение к следующей неделе. Проект дефицитный. Правительством запланированы доходы в размере чуть больше 14 миллиардов рублей, расходы почти 16 миллиардов рублей. Дефицит более 1 миллиарда рублей. Финансовая помощь России составляет около 5 миллиардов. Долги внутренние и внешние более 2 миллиардов рублей. На погашение внешнего долга планируется направить почти 90 миллионов рублей. Поправки к закону об актах гражданского состояния приняты депутатами единогласно в первом, втором и окончательном чтении. Изменения позволяют этническим абхазам, которым в советский период насильственно изменили абхазскую национальность на грузинскую, вернуть свою исконную фамилию и национальность. Серьезные опасения у общественности вызывает то, что большинство этих людей имеют грузинское гражданство и, скорее всего, не намерены от него отказываться. А единственное условие прописано в поправке к закону – наличие исторической абхазской фамилии. Пока парламент принимает спорные решения, вызывающие обеспокоенность общественности, глава внешнеполитического ведомства Инна Ларзенба обвиняет международные организации, работающие в Абхазии, в лоббировании интересов Грузии в Абхазии. 7 декабря Инна Ларзенба объявил руководителя международной неправительственной организации, осуществляющей проекты в Абхазии, персоной нон грата. В его заявлении, прозвучавшем как объявление войны, руководитель миссии USAID на Кавказе объявляется персоной нон грата, запрещаются к реализации проекты при финансовой поддержке USAID. Причина – проекты ориентированы на поддержку Грузии. Заодно Инна Ларзенба озвучил комплекс мер давления на деятельность международных неправительственных организаций и агентств ООН. Отныне все проекты будут проходить проверку, в том числе и финансовую. В МИД Абхазии запрещено финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопроса внутренней и внешней политики Абхазии. Напомним, что год назад Инна Ларзенба объявил персону нон-грата, гражданку Франции, которая руководила одной из программ продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ФАО, объяснив это тем, что она занимается сбором разведывательных данных в республике. Уверена, что с такой принципиальной позицией Инна Ларзенба обязательно должен выступить против поправок к закону, принятому в парламенте. Будем ждать. Тем временем глава НПО, Центра гуманитарных программ Арта Инналыпа, подвергла критике решение МИД. Она считает, что подобные решения синхронизируются с политикой Грузии, направленной на изоляцию Абхазии. Подобные указы значительно усложняют расширение международных контактов, без которых невозможно продвигать идею признания независимости Абхазии, заявляет она. Заявление публикуется в социальных сетях, так как доступ на государственное телевидение ограничен и для НПО. Тема доступа к источникам информации стала поводом для обращения общественных и политических организаций к премьер-министру Анквап. Представители 9 оппозиционных организаций требуют открыть государственное телевидение для изложения их точки зрения по актуальным вопросам. В обращении говорится, что руководство телевидения нарушает их право на доступ к источникам информации и право граждан на получение достоверной информации об их деятельности. Требование оппозиции более чем скромное. 4 часа эфирного времени в месяц. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.